Дорогие друзья, рад всех приветствовать. 4 мая, время 20 часов 1 минута. Мы проводим очередной стрим на канале Фейгин Лайф. Нас сейчас уже смотрит почти 2500. Я, как обычно, прошу, те, кто не подписан на канал, подписывайтесь, ставьте лайки и, по возможности, ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах, пожалуйста, распространяйте. Ну, сегодня у нас замечательные гости. Мы приветствуем из Вашингтона Карину Орлову, журналиста. Здравствуйте, Карина.
Здравствуйте, Марк.
И приветствуем Андрея Сидельникова, политбеженца, известного политического блогера из Лондона. Привет, Андрей.
Да, привет, Марк, привет, Карина.
Ну, поскольку мы друг друга все знаем, будем на «ты» тогда, чтобы нам не сбиваться раз за разом. Я думаю, что это вполне демократично по правилам канала. Значит, перед тем, как мы перейдем к теме, хочу просто небольшую, так сказать, вводную дать. Мы назвали его «Русские туда, русские там». Это такой парафраз одного из произведений Довлатова, но неважно. Одним словом, мы будем сегодня обсуждать, собственно говоря, ситуацию, связанную с всем, что вытекает из политбеженства, и как, оказывается, русский человек за пределами России вынуждены. Больше мы будем рассматривать именно эту категорию людей, которые вынуждены в связи с тем, что происходит в России, покидать страну. Ну и что происходит, собственно, там. Вашингтон и Лондон – самые подходящие места, и два самых подходящих собеседника – это Карина и Андрей. Вот с ними мы это все и обсудим. Ну, начнем с русских туда. С русских туда. И слово тогда я первый, я Андрей предоставлю Карине. Это не против, что Карина начнем. Смотрите, Карина, вот вы работаете журналистом в Вашингтоне. Вот разница между тем, что существовало 4 предыдущих года при Трампе, то, что началось ровно сейчас. А я так понимаю, вы и раньше там находились. То, что я имею в виду с приходом Байдена, который, как представитель Демпартии, более расположен к содействию политическим беженцам. И уж, наверное, в контексте России этот вопрос тоже имеет значение. И то, что было до Трампа. Вы можете описать, насколько стало легче, сложнее человеку, политбеженцу, получить такую защиту, международную защиту, ну вот, например, в США, получить этот статус. Я почему спрашиваю, я нескольким человеком выдал такие аффидевиты, еще когда был адвокатом, и после лишения статуса очень многим помог, какому-то количеству, которые в США осели. И у них удачные кейсы, они живут в разных местах Соединенных Штатов, один даже переходил мексиканскую границу, он перешел пешком, у него не было визы американской, но, слава богу, показал аусвайс и как бы бумаги, что он политбежец, он был судим здесь, в России, и, слава богу, он там теперь где-то в районе Вашингтона живет. Итак, Карина, насколько вот поменялось все вот от Обамы через Трампа и снова к Байдену, что вы скажете?
Ну да, я приехала в Америку в апреле 2015 года, то есть президентом была Обама, и ничто не предвещало приход Трампа или даже республиканца, не говоря уже о Трампе, да, потом настал Трамп. Ну, так, если коротко описать все то, что он сделал, да, он, конечно, ограничил получение любых виз, вообще любых. И при том, что он декларировал, как бы, помните, он знаменитую фразу сказал, что чё к нам едут из всяких shitholes. Shithole – это как бы, ну, дыра за жопе, да? Имея в виду страны Центральной и Латинской Америки. Вот почему к нам не едут люди из Дании или там из Скандинавии, вопрошал Трамп. И, ну, понятно, почему, потому что в Уолмарте ни один человек из Скандинавии работать не хочет за $12 в час. Но при этом, да, то есть Трамп декларировал одно, а меры, которые он принимал, они били вообще совершенно по другим людям. То есть стало сложно получить рабочую визу, да, HB1, когда работодатель тебя спонсирует, да, и ты ее получаешь, потом можно на этом основании получить грин-карту. Стало почти невозможно получить визы, он просто ограничил квоту, да, по визам для людей с экстраординарными способностями. Такую же визу, кстати, в свое время получила Мелания Трамп, и так она легализовалась. Но он, естественно, да, экстраординарные способности, не
да,
надо
удивляться. Да, мы знаем, да, мы знаем.
Вот. И также он попытался прекратить вот chain migration, да, когда держатели green card, ну, не граждане, конечно, а green card имеют право там своих родителей, да, приглашать. И даже, по-моему, это и граждан касалось. У меня просто такой проблем не стояло. Но знаю людей при этом, которые в этот период, да, вот у меня подруга, она гражданка США, и она сделала своей маме green card, очень быстро прошло. Но знаю других людей, которые Сейчас там работают на «Голосе Америки». «Голос Америки» — это финансируемая правительством организация. Они там, понятно, что там все проще, да, получать. Ей тоже как бы, она не из России. А спонсировали, она полтора года ждет свою грин-карту. Это небывалый срок, вообще просто невероятный. Короче говоря, Трамп все поломал. Он ограничил ресурсы иммиграционной службы США, которые и так были ограничены, потому что наплыв всегда есть на границе, да, на южной границе. И вот, когда, Марк, вы говорите про, да, там, какое-то особое положение России, к сожалению, на Россию никто не обращает внимания, потому что из России, конечно, очень мало политических иммигрантов, да, беженцев-то вообще нет, если уж мы строго говоря юридические понятия применяем. Беженцы — это одно. Да, кстати, mm-hmm. Байден сейчас, вот только что вчера стало известно, что он намерен поднять квоту на беженцев с 15 тысяч до 60 с чем-то, несмотря на то, что он не хотел сначала, но демократы сильно-сильно возмущались, особенно, конечно, там, прогрессивное крыло партии, он вынужден был пойти на уступки и поднять квоту по беженцам. Но беженцы — это не политический мигрант, это другое. Это, да, refugee — это не когда у тебя личный кейс, а когда ты бежишь, ну, там, от кого-то стихийного бедствия или что-то такое обычно такое. Да, многие люди приезжали так из Гватемалы, там, из других стран Центральной Америки. Вот. И, в общем, Трамп наломал, конечно, дров. Что касается политического убежища, то Трамп изменил порядок рассмотрения этих дел, да, то есть раньше он был перспективный, вот, допустим, человек А подал прошение об убежище там в марте, а человек Б подал в июне, значит, его, того, кто подал в марте, пригласят первого на интервью, да, его дело рассмотрят первым, а, соответственно, того, кто подал позднее, пригласят позднее, ну, это логично. В феврале 2018 года Трамп изменил порядок на ретроспективно. Теперь все, кто вновь подававшие, их дела должны были быть рассмотрены в течение 20 дней. Это очень короткий срок, так он все равно не выполняется, и не выполнялся, и не выполняется, потому что перегружена система. И как ни странно, для многих, наверное, будет, для нас это не странно, кто для тех, кто в Америке живет, все вот эти иммигранты на южной границе, они, большинство из них просят политическое убежище. И, конечно же, они никакие, в классическом смысле, да, большинство из них, 90%, это не политические иммигранты, такие, какими мы их знаем здесь, да, как бы, как это предполагаем. Ну, вот что такое политический иммигрант из России? Ну, понятно, что это оппозиция власти, человек, который преследует. Там нет. Там это люди, которые спасаются от банд. И было решение Верховного суда в начале 10-х годов, Верховного суда США, который постановил, что да, преследование, ну, как бы, преследование банд можно считать основанием для прошения политического убежища. То есть ты как бы просишь убежище на том основании, что твое собственное государство тебя не может защитить, да, от банд. Кого-то там убили, кого-то изнасиловали, вот, и как бы, и понятно, что люди идут семьями, но много нелегальных проходов границы, все это засорять, неправильное слово говорить, забивает систему, да, и она просто перестала работать даже до коронавируса, ну, конечно, с коронавирусом просто все остановилось, иммиграционная служба вообще как бы закрыла офисы, она не принимала людей, и, например, вот такие вещи происходили странные. У меня там менялся адрес, например, да, и мне нужно было поменять адрес. И они ввели такую систему, вот раньше нельзя было, можно онлайн поменять, да, все очень просто, вбиваешь там свои данные, и должно было все поменяться. Но мне не приходило письмо с подтверждением, имейл, не приходит, прошло там месяц-полтора. Но это было до коронавируса, и я пошла в офис, да, и как бы и спрашиваю, а что? Они говорят, а у вас ничего не поменялось. И я думаю, что это было сделано в каком-то... Ну, я не знаю, это был единичный сбой системы или это просто целенаправленно, потому что чтобы люди просто терялись их дела, да, просто чтобы вот их потом можно было, ну, там, я не знаю, депортировать или что за нарушение. Потому что если ты не меняешь адрес, ты нарушаешь, как бы, не уведомляешь службу о смене адреса, ты нарушаешь, да, как бы, условия. Вот. И это был кошмар. Ну, и, конечно, мне два юриста сказали, неформально, не под запись, конечно, что, да, есть такое предположение, что был дан какая-то директива была спущена в администрации Трампа по политическим делам, не давать и отказывать. Единственное, кому давали и продолжают давать безотказно, это ЛГБТ-квир-кью-сообщество. Вот, им да, а всем остальным нет. И, конечно, ну, при Трампе вообще, я не знаю, как обстояли дела с политическими беженцами, да, или там, кому дали, кому отказали, но... Но было, была такая история, ну, как юристы говорят, что была и директива, чтобы не давать, да, как бы, или отказывать, или вообще не рассматривать. Ну, собственно, так и произошло. Сейчас с приходом Байдена должно все стать чуть-чуть легче. Речь, Байден заговорил о том, что нужно, конечно, проводить амнистию, подобную той, что провел Рейган в 1986 году. Тогда были амнистированы 3 миллиона нелегальных иммигрантов. Сейчас хотят амнистировать больше. Это все равно разгрузит систему. Это как бы напрямую не влияет на политических, да, беженцев. Но, тем не менее, систему разгрузит и поможет. Плюс, конечно, Байден будет или уже выделил ресурсы финансовые, чтобы нанимать новых людей, чтобы просто, ну, система справлялась. Но вообще это полный кошмар. Нужно что-то радикальное предпринимать. И, честно говоря, сейчас потом, просто я уже очень долго говорю, скажу, почему это не происходит.
Да, спасибо, Карина. Смотрите, уже 12 минут мы в эфире, 6 тысяч человек нас смотрят. Тем, кто присоединился, я прошу, пожалуйста, вы ссылки киньте на этот эфир в своих аккаунтах в социальных сетях, чтобы еще больше людей подошло. Обычно так это и работает. Ну, вы знаете, те, кто у нас завсегдаты стримов, понимают, как это работает. Смотри, Андрей, тогда вот у тебя. А вот ты считаешь в контексте своей истории, поскольку у тебя 12-летний стаж политического иммигранта, ты считаешь, вот для русских, которые сейчас поедут в связи с преследованием политическими, я имею в виду именно политическим преследованием, вот в связи с манифестациями, там, делами Навального, вот этими митингами 21 января, 31, соответственно, вот теперь 21 апреля, ты считаешь, шансы их повышаются в Европе и, в частности, в Великобритании, или нет, или остаются такими же, и ничего особенного не происходит в связи с репрессиями в России относительно большей лояльности власти, местных властей к миграционных служб, к такого рода категории приезжающих. Что ты думаешь?
Ну, вот я 13,5 лет проживаю в Великобритании, имея статус политического беженца, и, конечно, мне легче про Великобританию говорить в данном контексте.
Да.
Тем более, что, в общем-то, в 2016 году был проведен референдум, и на сегодняшний день Великобритания вышла из Европейского Союза. Это всего такой Brexit, да, известный факт. Я не думаю, что будет какая-то лояльность специальная для мигрантов, политических мигрантов из России. Вот. Но, в общем-то, и в Европе, и в Великобритании, насколько я понимаю, дело с политической миграцией обстоит чуть получше, чем в Соединенных Штатах. Ну, наверное, все-таки здесь, наверное, просто по количественному составу больше людей. Хотя, надо сказать, что процент просящих убежища в странах Запада, ну, скажем так, Европейский Союз, Великобритания, он небольшой среди россиян. Здесь все-таки большой процент сирийских беженцев или вот действительно таких беженцев, о которых говорила Карина, они не являются политическими беженцами, а бегут вот от войны, от банд, от, не знаю, там, от убийств и все остальное. Вот. Ну, на моей памяти вот сейчас начинается уже, по-моему, третье изменение законодательства Великобритании по поводу беженства. Я когда приезжал, это был конец 2007 года, было одно законодательство, в 2008 оно поменялось, менялось оно вот по ходу, и вот сейчас анонсировано, в начале этого года было анонсировано новое изменение, по которым, на мой взгляд, будет усложнен порядок получения политического убежища, независимо от страны, соответственно, да, но нас интересует Россия в данном случае.
Да, конечно.
Вот, если раньше по всем законам можно было, собственно говоря, несколько таких путей получения убежища, то сейчас получается, что путь, в общем-то, один. Остается, естественно, запрос в посольство проживания, в стране проживания, но, как многие еще в свое время мне рекомендовали не использовать этот вариант, потому что он очень бюрократический и, скорее всего, в общем-то, не будет рассмотрено качественно вот это дело, если обращаться в своей стране, писать в посольство. Мне рекомендовали в свое время приехать в страну, у меня была виза на тот момент, и обратиться уже в аэропорту за политическим убежищем, в связи с тем, что, в общем-то, если это сделать, допустим, выйдя уже в город и находясь некоторое время Великобритании, потом обратиться за политическим убежищем, то власти Великобритании рассматривали этот вопрос как такой своеобразный обман. То есть приехали, получив туристическую визу, приехали, значит, в страну и обманули. А тут, получается, в аэропорту как бы это был самый такой действенный способ. Насколько я понимаю, он остался и сейчас. Но нужно понимать, для этого, чтобы приехать сюда, все равно необходима виза. Да? И здесь все-таки достаточно большие сложности. Так вот, сейчас правительство Великобритании решает вопрос о том, чтобы любой гражданин, который захочет получать политическое убежище, он был помещен в так называемый detention center, центр временного содержания. Ну, я был в этом центре где-то 3 дня, у меня есть определенный опыт. Это не тюрьма, это я бы назвал, наверное, в русском варианте дом отдыха закрытого типа. Что-то типа такого. То есть, грубо говоря, внутри находиться можно, там и кормят и огромное количество разных курсов, можно изучать английский язык, собственно говоря, передвигаться по кампусу, ну, то есть какие-то спортивные вещи и, в общем-то, много всяких так кружков. То есть, грубо говоря, как бы вот, ну, выходить за пределы нельзя. Можно звонить по телефону, то есть это даже не колония, но вот, собственно говоря, вот люди, которые помещаются в детеншн-центр, рассматриваются их дела, их кейсы, и тогда уже принимают решение. Они не имеют права на работу, соответственно, они не могут выйти из этого детеншн-центра, то есть они могут там месяцами ожидать принятия решения. Надо сказать, что вот с 2008 года, когда я получал убежище, процесс в Великобритании убыстрился. Рассмотрение кейсов политического беженства, если раньше можно было ждать там по 3-5 лет, то все уже в течение года, после 2008 года. И вот сейчас я знаю, что, в общем-то, люди через несколько месяцев могут получить политическое убежище. Опять-таки, если есть доказательства, если до, скажем так, в конце 90-х, начало 2000-х годов правительство Великобритании достаточно, скажем так, сквозь пальцы смотрело на кейсы, на те дела людей, которые просили политическое убежище, можно было придумать там разные истории, скажем так, да, вот, и получить убежище совершенно не заслуживая этого, то уже как раз с 2007-2008 годов, когда я обращался, уже они ужесточили и должны были быть представлены определенные доказательства, что вы действительно заслуживаете политического убежища. Ну вот, ну и, собственно говоря, как бы я могу сказать, что политическое беженство все-таки вот в Великобритании, наверное, не основная категория, скажем так, для россиян, которые здесь остаются и, именно по убежищу, потому что переезжают сюда намного большее количество русскоязычных, соответственно, граждан России, которые, не получая убежища, остаются в стране на законных основаниях и, собственно говоря, проживают и уже, в общем-то, мало возвращаются, скажем так, в России. Что же касается Европы, то в Европе мы последние там месяцы даже уже, если брать, видим, что очень лояльно к протестующим из России, которые хотят получить убежище, которые, ну, добираются, скажем так, до европейских стран, то, в общем-то, я на первое место, наверное, поставил бы Литву. Мы видим, что, в общем-то, Литва принимает сейчас...
А в Западной Европе как ты считаешь?
В Западной Европе, я думаю, то, что я знаю, во всяком случае, это не так, и никакой преференции, в общем-то, нету здесь. Ну, во всяком случае, я это не вижу, общаюсь, соответственно, как бы с людьми, которые просят убежище и хотят уехать. Потому что мне все эти годы, в общем-то, ну, достаточно много обращений поступало от наших граждан России, которые просили помочь с убежищем, кому-то я мог помочь, кому-то нет. Ну, собственно говоря, как бы это действительно достаточно сложный процесс. Ну, вот, так что, как бы такая ситуация. Я не думаю, что преференции есть какие-то, и они вряд ли будут, потому что все-таки... На Западе такого, в общем, придерживаются, во всяком случае, хотя бы на бумаге, этого равноправия, да, то есть и неважно, из какой страны человек просит убежище, они все одинаковые, то есть здесь уже, конечно же, нельзя выделять ту или иную страну, даже если нам очень хотелось бы помочь нашим согражданам в получении убежища.
Вот, Карина, я хотел как раз тебя спросить, ты добавишь, вот ты тогда то, что считаешь нужным, скажи, но обязательно нам распиши все-таки. Вот человек Пусть ему повезло получить визу. Между прочим, в России из-за того, что сокращены эти 75% персонала, набираемых как раз-таки в американские консульские учреждения именно из числа российских граждан, да, сотрудников, которые осуществляли всю, ну, в основную черновую работу по подготовке документов, тогда сейчас с визой вообще сложно. В России теперь визу практически получить невозможно. И с 12 мая, по-моему, там есть уже такого рода ограничения, что только в самых исключительных случаях, связанных с жизнью, смертью, здоровьем. Вот такие визы выдают. Вот у человека нет визы, он сотрудник штаба Навального. Все, он уже знает, что за ним придут, но он хочет уехать в Америку. Два варианта. Допустим, у него нет визы. Если есть виза, вот стоит ли ему ехать в США? И ты, пожалуйста, там добавь то, что считаешь нужным, как я уже сказал. Андрей, ну вот этого конкретного вот алгоритма действий, вот расскажи нам по этому поводу.
Ну да, смотрите, если у человека есть туристическая, там какая-то виза, да, ну, наверное, туристическая, может быть, J, там, журналистская, то он, конечно, может ехать в США. Без визы вас никто не посадит ни на один рейс, ни с какой страны. Я не знаю, все, конечно, летали, ну, понятно, Андрей и Марк летали в США, но для тех, кто не летал, сразу говорю, что это невозможно. Вас на самолет никогда в жизни не посадят. Вот, поэтому, да, у Америки, по сути, только две границы с Мексикой и с Канадой, да, вот таких, которые можно пересечь, на которые можно подойти и сказать, к погранпункту, я прошу политического убежища, а по-другому сделать без визы. Да, вот если человек приезжает и решает попросить политическое убежище, то он сейчас находится в более, ну, в преференциальном положении по отношению к тем, кто подавался раньше. Опять же, из-за этого ретроспективного порядка рассмотрения дел, который ввел Трамп, я не знаю, кстати, я ждала, что Байден, может быть, это отменит. Да, потому что как бы...
Объясни, что такое ретроспективный, что это значит?
А вот то, что я говорила, кто сейчас, кто подает, кто первый подал, того и рассматривают. Причем типа по закону, по указу, обязаны рассмотреть в течение 20 дней, да? А те, кто подавали раньше,
теперь они понятно.
Вот они вообще ждут. Вот, сейчас средний срок ожидания там 5 лет составляет, да? А бэклог — это кейсы нерассмотренные, которые там... Ну, хотя в Америке это тоже очень плохо, нет закона, который бы обязывал власти рассмотреть дело в определенные сроки, ну, хотя бы даже 5 лет нету. Можно... Иммиграционная служба теоретически может рассматривать ваше дело бесконечно, и вы не можете ни подать в суд, ни жалобу, ничего. А, вот. И, соответственно, вот этот ретроспективный порядок, да, Трамп ввел... идея была, как бы, я понимаю, да, это идея логичная. Он хотел отсеять вот тех, кто использует систему... злоупотребляя системой. Люди подают на политическое убежище, их впускают в страну, они потом исчезают. Мы сейчас говорим про, конечно же, Центральную, да, и Южную Америку, и все. И дальше они в этом главное попасть. И, конечно, это все фейковые дела. Таких очень много дел, это правда. Это никаким там политическим убежищем близко вообще рядом не стояло. И Трамп хотел как бы отсеять этих людей, чтобы за 20 дней их дело рассматривали, чтобы, да, ну и там, наверное, отправляли обратно. Поэтому если человек вот сейчас подаст на убежище, то пока Байден не отменил этот порядок, введенный Трампом, ну, вроде бы пока речи нет о том, чтобы его отменить, я не слышала о таком, то его дело должно быть рассмотрено достаточно быстро. Нет, 20 дней срок не соблюдается. Опять же, из-за вот этого бэклога нерассмотренных дел, который уже миллиона почти достиг, да? То есть вот этот завал, затор составляет почти миллион дел, вы можете себе представить? А всего иммиграционных офисов в Америке 8. На 50 штатов плюс округ Колумбия 8 иммиграционных офисов. Поэтому это как бы нормально. Что касается перспектив получения, да? Ну, тут, как говорится, 50 на 50. Либо дадут, либо не дадут. Но в Америке что хорошо... это то, что есть возможность обратиться в суд. Если офицер иммиграционной службы отказывает человеку, просящему убежище, на интервью, то этот человек может подать в суд. Если вы подаете в суд, вас ожидает еще лет 5 или 7 ожидания суда, потому что суды тоже все перегружены. А все это время вы можете находиться легально в Америке, потому что пока вы находитесь у вас... статус рассматривается, пендинг, да, и вы легально находитесь. Вы, там есть ограничения, например, нельзя выезжать, понятно, что это никак не влияет на получение грин-карты или гражданства, этот срок не зачитывается, в отличие, например, я знаю, что, по-моему, в Европе так, что там, если проживаешь 5 лет, то можно, нет, в Америке этого нет, можно прожить 30 лет и ничего не получить, да, то есть срок начинает только течь, когда ты получил грин-карту, и через 5 лет после получения грин-карты можно обращаться с гражданством, а до этого вообще ничего не засчитывается, так что да, Что, да, ну, конечно, я не знаю, слышали, наверное, месяц, по-моему, или два назад, было громкое дело в Америке, разоблачили группу адвокатов,
да. Вот, кстати, Советского Союза, естественно. Мы кое-кого даже знаем, которым... я Шулипу знаю лично, да.
Ну вот, они, конечно, занимались, и могу вам сказать, это не единственные адвокаты, в принципе, которые занимались просто, ну, стряпали фейковые дела политические.
А дело продолжается, да? То есть их посадили кого-то или нет, или что там
происходит? О, Марк, я просто вот об этом вспомнила, как равно, когда у нас программа началась. Я не следила, ну да, нет, явно их там никто не отпускал, понятно, что дело продолжается, их точно совершенно осудят, это очень серьезное вообще преступление, вообще обман американских властей. Это самое серьезное преступление. Вот неуплата налогов и обман американских властей. Хуже не бывает. Да, и вот я лично знаю, там, автомеханика, который получил политическое убежище. Знаю там, вот такого же типа людей, которые получили визу за экстраординарные способности. Я знаю коллегу, которая, ну, она давно получила еще там, я не знаю, в начале, ну, не в начале десятых, ну, да, там, в 13-14 году тоже. Ну, это просто, это не журналист даже, это просто, ну, как бы репортер, который брал интервью у депутатов Госдумы по заданию, да, то есть там вообще не было ничего. И, да, русские адвокаты, они, вот, ну, русскоязычные адвокаты, они, да, занимаются такими делами, они, в принципе, даже особо не скрывают, что они готовы вам помочь. Это, наверное, я не должна говорить, но я говорю как журналист, да, я никого не призываю, я, наоборот, всем говорю, что если вас поймают на лжи, а американскому правительству, да, то это закончится очень плохо. Вас вообще навсегда забанят от въезда в США. Вот, поэтому этого лучше, конечно, не делать. Мы сейчас говорим о настоящих делах, да, таких там, как там люди, которые работают на Навального или там просто, которые вышли на митинг. Вот, естественно. Но, опять же, вот система работает так. Есть люди, которые получают совершенно вообще ни за что и несправедливо, просто потому что адвокаты состряпали дело, да, вот просто. А есть люди, которые не получают или там долго ждут несправедливо, да, это на самом деле лотерея. Но, опять же, количество дел прошения политического убежища из России, оно исчисляется сотнями. Там даже, по-моему, тысячи нет. Да, это вообще вот...
Ну, это, ну да, ничтожное абсолютно количество.
Ничтожно мало, да. И чуть на втором месте идет Китай, но там, как ни странно, при там, их населении тоже очень мало, да. Все, конечно, вот эти сотни тысяч дел, это все Южная и Центральная Америка. И я почему с этого и начала, просто нужно объяснить, да, что из-за этого других людей как бы вот другие страдают. Вот несколько сот человек, которым реально нужно политическое убежище, да, реально, потому что они не могут вернуться в страну не потому, что они там будут плохо экономически жить, да, или не потому, что их муж бьет. Это ужасно, да, но это забота государства. То есть государство тебя лично не преследует, если тебя бьет муж, да, но вот, к сожалению, нет. Я вообще, мне кажется, надо начать какую-то инициативу, я уже об этом думала, что должна быть какая-то специальная программа придумана, как есть же там программы для сирийских беженцев, да? И вот этот Refugee, кстати, не упомянула войну, конечно, там, ну, сейчас в Сирии уже нет как бы войны, и там громкое дело, где там издания, да, начали посылать беженцев сирийских, которые уже получили убежище, а сейчас их его лишают и высылают обратно в Сирию, это точно в Дании, в одной из скандинавских стран, в Дании.
У нас лишили гражданство гражданина Великобритании, а гражданство Великобритании за участие, да, вот.
Нет, а их высылают просто, типа, война в Сирии закончилась, давайте обратно домой, да, все, вот, вы пожили и все. Вот, но в любом случае какая-то программа для поддержки, конечно, российских политических беженцев, конечно, нужна. И это просто будет очень, это все равно очень маленькое количество людей. И я не знаю, что посоветовать вот несчастным россиянам, которые оказались в этом всем. Конечно, в Америку попасть тяжелее всего. Ну, мало того, что у вас уже должна быть виза, да, чтобы в Америку попасть, хоть какая-то виза. А американцы перестали выдавать все туристические неиммиграционные визы, вообще все. Они, кстати, Марк, вот ты сказал, что они только в вопросах жизни и смерти, но это только когда касается иммиграционных виз. То есть там сократилось все, а неиммиграционные вообще не выдают ни под каким предлогом. И это ужасно, это несправедливо. И нужно было, мне кажется, открыть какую-то специальную линию, да, для вот политической оппозиции. Очевидно, это нужно. Но нет. Я не знаю, какие программы, может быть, есть, да, для там... Ой, ну тоже все русские позакрывали. Ну вот была такая организация ICFJ, да, журналистская. Они там вот, я сама по ней просто ездила в Америку. Они вот приглашают, да, иногда набирают людей. Я не знаю, мне кажется, ее тоже прикрыли. То есть, конечно,
да,
вообще...
в Москве, в России, в Европе, да, точно, абсолютно.
Ну, то есть, все, то есть, да, то есть, я не знаю, мой совет только вот один точно. Не переходите границу с Мексикой, потому что вас совершенно точно определят в детеншн-центр, и это будет не то, что описал Андрей. Это будет, вот как показывают в новостях, палатки, вот из такой как бы фольги, я не знаю, что это. Это просто будут клетки, то есть это не дом отдыха вообще. Ну, потому что это десятки тысяч человек, десятки там, да, каждый день задерживают 6 тысяч человек на южной границе при попытке нелегального перехода. Вот вы попадете там в detention center примерно с ними, со всеми. И, ну, нет, если уж, конечно, так горит, то наверное, но это уже, это вообще самый плохой вариант.
Так, мы 31 минуту в эфире, 7650 человек нас смотрят, те, кто да, присоединился к эфиру, но это не рекорд у нас, прямо скажем. Вы, пожалуйста, подписывайтесь на канал и, пожалуйста, в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах, пожалуйста, раскидайте ссылки на этот эфир, потому что сегодня у нас как-то менее активно, но сейчас нам это бы очень сильно помогло, и 2600 лайков, тоже ставьте лайки, те, кто смотрит сейчас эфир. Вот смотрите, теперь, Андрей, с тобой начнем. Давайте поговорим о том, где оказывается русский человек, там, неважно, вот в Лондоне, в Европе. Что из себя представляют русские общины? Мы в превью поставили фотографии из Сан-Франциско бессмертного полка. Шествие, значит, с американским флагом и с портретами, не знаю, настоящие они или нет, но скорее не настоящие, да, вот они в пилоточках, значит, вот это все, они... Ну, стилизованно, понятно, под вату. Уж кто там ходит, я вообще представить не могу, но многие люди здесь, там, в России, они считают, что как можно уехать в Америку и продолжать там оставаться таким, ну, не просто там сочувствующим там стране, интересующим ее делом, а стать путинистом, отбитым, понимаешь? Потому что только отбитые путинисты станут ходить, бродить, значит, с этими символами там где-то в Америке. Это даже выглядит идиотски. Я вот постоянно как в Германии, в Берлине ходили, представь себе сцену. Ну да, там дети, внуки, наследники вермахта наблюдают за каким-то, значит, походами. Кстати, в Берлине отменили, потому что я не очень понимаю, как это связано с войной. Что происходит в Лондоне и как вот эти европейские общины русские живут? Вот они все путинисты или что? Вот скажи мне.
Ну это вообще беда на самом деле, то, что ты рассказал, как бы ты про эти бессмертные полки, у нас здесь, собственно говоря, в Лондоне каждый год это... Пебедосис постоянно проводилось, оно проводится под эгидой посольства и Россотрудничества на деньги Россотрудничества.
Ну, то есть это все ГБшные структуры, да?
И это все ГБшные структуры, они, более того, они свозят из в Лондон из разных городов близлежащих людей за свой счет, показать их, типа, экскурсии. Люди, не имея возможности, скажем так, приехать, потому что достаточно дорогие поезда здесь, в Великобритании, вот. Иногда на поезде из города в город можно уехать просто дороже, чем полететь в другую страну в Европе, на самом деле. Ну, так получается. Вот. И многие люди просто под видом экскурсии, чтобы погулять целый день в городе, ну, вот они вынуждены ходить с этими флажками. Но я хочу сказать, даже у нас там-то с американским флагом, да, ходят эти, значит, вата. А у нас вообще-то ходили с портретами Сталина и вот эти всякие моторовы. Да, то есть нам приходилось, действительно, это были какие-то года. Вот,
с фантазией? Недавно, что?
До коронавируса. Ну, у нас просто война происходит с этими людьми, потому что прекрасно мы понимаем, те, кто занимается общественно-политической жизнью в Лондоне, а у нас все-таки уже 11 лет такой русский политический Лондон уже создан, вот, и нам приходится действительно биться постоянно, потому что, в общем-то, это люди, которые... действительно сопряжены и имеют какие-то отношения с либо с посольством, скорее всего, это Россотрудничество. Россотрудничество устраивает разные под видом культурных мероприятий. Они проводят вот эти вот очень сборища постоянные. Людям даже, в общем-то, выплачиваются какие-то деньги. У меня есть как бы данные о том, что сотрудничество выплачивает разным организациям, которые они сами здесь как грибы посоздавали, чтобы так как можно больше окучить. Слава богу, в этом году из-за коронавируса, значит, это все отменено, как бы уже везде у нас в русских группах в Великобритании сообщения аффилированных людей с Россотрудничеством о том, что как бы в этом году не будет. Но вот вы напишите нам свой адрес, мы обязательно вам пришлем эту коронавирусную ленту, значит, вот вы ее, значит, с ней можете ходить и гулять. То есть это реально просто, они просто впаривают это все за деньги налогоплательщиков российских, просто вот окучивают, значит, население. Надо сказать, что русскоязычные Великобритании, здесь большая масса все-таки людей, которые приехали не из России, а из стран Балтии, в первую очередь Латвии. А вот это действительно такая русская вата, которая, собственно говоря, проклинает Запад, живя как бы здесь, пользуясь услугами всеми, возможностями и, в общем-то, создавая какую-то, наверное, благоприятную базу для своих детей и вообще для своих семей. Они обожают Путина. Путин для них — это вот эта жесткая рука. Они боготворят вот эти все вещи, завсегда и вот этих вот мероприятий Россотрудничества. Ну и, собственно говоря, вот всех вот этих вот шибашей, не только
Латвии. Как они относятся вот к той небольшой части, к которой относишься ты, вот русских политэмигрантов, которые Путина ненавидят и бежали, собственно говоря, то есть, вот, ну, даже не ты, потому что тебя не, понятно, как они к тебе относятся, а вот потенциальный, гипотетический, такой вот навальнист, который уехал, да, вот он придет водички, дай попить, сука, дай, ну, воды попить.
Не, водички, ничего. Если они будут знать, что это навальнист, они водички, конечно, не дадут. Даже, собственно говоря, здесь думать об этом не нужно. Ну вот, но надо сказать, что в основном вот эта вся масса, если она не собирается вот под знаменами Россотрудничества, они, в общем-то, безобидны, потому что они диванные такие патриоты, они никогда сами никакие акции не сорганизуют, они никогда не придут, грубо говоря, бить как бы людей, которые выходят за права и свободы граждан к российскому посольству, которое, в общем-то, мы постоянно организуем такие мероприятия. Ну вот, то есть они трусливые, они действительно не способны, во-первых, сгруппироваться.
Ну, в России то же самое, уверяете.
Нас здесь немного, собственно говоря, которые находятся в оппозиции, но все-таки мы не то чтобы одна группа, но как-то сгруппированы. Все равно мы имеем отношения там друг с другом, в общем-то, как-то помогаем проводить какие-то мероприятия. У нас какая-то взаимовыручка все-таки есть, хотя надо сказать, что на Западе все-таки вот... так таковой диаспоры нету российской. Ну, просто нет. Вот из бывших стран Советского Союза есть диаспоры. Здесь, в Великобритании, совершенно замечательная украинская диаспора.
Ну, я перед ней выступал и в Лондоне, и в Вашингтоне, да, они крепкие очень.
Прекрасно, и в Канаде, ну, в Канаде, само собой, там очень много выходцев из Украины. Ну, вот, но русской диаспоры нету. У нас все по группкам сосредоточены, в общем-то, по каким-то интересам своим. Вот, собственно говоря, и мало кто пересекается. Ну, а те, кто людей, те вот такие, как я, которые, в общем-то, достаточно открыто и там в массовом таком режиме заявляют о нарушении прав свобод граждан в России, ну, конечно же, мы, как эти городские сумасшедшие, ну, парень, да, которым, парень. Типа, вот что тебе больше всех надо, да, типа, займи своей жизнью, а если ты хочешь сменить Россию, мне говорят, вот езжай обратно, собственно говоря, туда, и пусть тебя, значит, посадят в тюрьму. Вот у них как бы такой, в общем-то, разговор, по большому счету. Хорошо. Но, говорю, сами они трусливые, сами по себе, они, конечно, палец о палец не ударят. Другое дело, что огромное количество вот сейчас в наше время агентов, информаторов вот этого преступного режима Путина, их больше по всем прогнозам, по всем, собственно, статистическим данным. Все эксперты говорят, что их количество превышает намного, чем было в холодную войну в Советском Союзе. Поэтому здесь, конечно же, в общем-то, проблема в том, что многие на самом деле, они, может быть, и имеют оппозиционные взгляды. Но вот наличие знакомств с такой так называемой элитой, да, которая, в общем-то, в основном вся, по большому счету, имеет отношение к посольству Россотрудничества, потому что им нет возможности здесь по-другому жить, им необходимо, чтобы их как-то вот не прессовали, поэтому они, в общем, даже и финансово и как-то помогают этим, в общем-то, преступникам, которые под видом дипломатических работников, значит, проживают в Великобритании и других странах. Вот. То есть вот это вот так, люди, которые имеют деньги, и они, конечно же, здесь не будут высказывать открыто свою позицию совершенно. То есть в частных разговорах, на частных вечеринках, конечно, многие могут там по тому или иному вопросу или новости, которые приходят из России. Вот я 13 с половиной лет, как я уже говорил, живу в Великобритании, и по ходу своей деятельности мне приходится следить за российскими новостями. Ну, слушайте, ни одного дня нет негатива, поэтому здесь как бы еще не про ромашки вы слышали, собственно говоря. За ромашки на участке будут замяту выросшую на участке приусадебном, будут штрафовать. Ну, простите, у меня нету цензурных как бы лексики на это. А это вот такого плана, и даже серьезнее, когда убивают, когда вот Навального травили, когда преследуют людей в регионах. То есть эти новости у нас ежедневно.
Я понял, мы 40 минут в эфире, 8301 человек нас смотрит. Карина, вот смотрите, а как происходит это в Америке? Ведь в Америке пожестче это все должно быть, потому что, ну, казалось бы, там государство, оно ведь достаточно существенно наблюдает за подобного рода там объединениями, попытками вмешаться в них, какого-то влияния, потому что там традиции есть вот в противостоянии холодной войне, и мне кажется, что в США-то ведь сложнее, а мы раз за разом видим вот то в Вашингтоне у, значит, Белого дома, то там еще в каких-то местах они просто, так сказать, рвут подметки, что называется. Вот американские спецслужбы, американское государство, органы, они каким-то образом пытаются эти настроения, ну, контролировать, потому что, ну, вот эти истории с Путиным и все остальное, они свидетельствуют о том, что, ну, в общем, следят, чтобы все не переходило каких-то разумных границ. Вот как это происходит в Америке?
Марк, ну да, я вот, когда Андрей говорил, я, конечно, задумалась о том, что, да, вот эти вата, которая выходит на полк, я не знаю, куда она пойдет 9 мая, наверняка точно пойдет куда-то, явно не к Белому дому, потому что площадь перед Белым домом вообще закрыта, да, до сих пор остается, а уж улица 16-я, такая улица центральная, она вот прям ведет вот так прям к Белому дому, она, ну, представление этой ваты, она просто осквернена, потому что там написано Black Lives Matter, а ничего хуже для путиниста быть не может, конечно. А поэтому туда нога вот российского империалиста и путиниста вступать не должна, это, ну, просто кошмар, зашквар. Вот, они есть, эти люди, их, я, честно говоря, даже с такими не встречалась, и я совершенно точно знаю, что они не живут в Вашингтоне. Ну, Вашингтон — это очень маленький город, около Колумбия, всего 750 тысяч населения, и они все рассредоточены, Мэриленд, Вирджиния, и их даже в городе как бы и не видно. Я знаю, что в Мари... вот есть тут такой ресторан «Мари Ванна», он сильно отличается от всех других «Мари Ванн» в плохую сторону. Вот. И я знаю, что туда приходят такие американские дяденьки всякие, ну кто тут в Вашингтоне может быть, только околовластные, или, ну вряд ли туда, конечно, чиновники приходят, ну что-нибудь такое вот, вот типа тех, кого окучивала Мария Бутина, да, такое среднее звено республиканского...
Аттестация,
да. Значит, да, да, да. И русские девушки вот тусуются в Мари Ванне. Я не знаю,
ни одной такой. Пониженная социальная ответственность.
С пониженной, к сожалению, да. Вот. И да, есть место, называется Russia House. Вот там тусовалась Мария Бутина. Ну, Russia House, это я вообще, я вообще ничего не знала, когда я сюда приехала. Мари Ванна, хотя примерно представляла, да, а Russia House мне сразу сказали, типа, туда не ногой, это ГБшное место, и, собственно, так и есть, и Мария Бутина там пила водку, всех своих друзей угощала, там рвала рубашку на груди за Путина, за Крым и так далее. Кстати, я тут недавно прочитала, я не обращала раньше внимания, оказывается, ФБР начало следить за Путиной прямо с момента ее въезда в США.
Ну, они знали, что она крутилась
торшином, конечно. И они поэтому выдали... Поэтому они выдали ей визу, потому что у меня сначала был шок. Ну как такому человеку могут выдать визу? Весь YouTube полон ее видео и в Крыму оккупированном уже, да, и в Москве в поддержку войны на Донбассе и так далее. Ну, в общем, да. Поэтому в Вашингтоне вот такого русской вот этой вот ваты очень мало, да. Где ее много, это, конечно же, на Брайтон-Бич, да, и эти люди, которые там живут, они приезжали 6 января на захват Капитолия, на митинг, они были возле Капитолия, я знаю этих людей, ну, в смысле, я их не знаю, мне просто один раз меня телеканал RTVI к себе в эфир зазвал, только не сказали, что со мной почему-то второй будет человек, абсолютный просто сумасшедший трампист, который на меня сразу обрушился, и я просто знаю, кто этот человек, и я потом увидела, кто-то репостнул его селфи, они целыми группами. Я зашла на его страницу, они все открыто делали, они группами собирались, автобусы их везли с Брайтон-Бич к Капитолию 6 января. Ну, я не увидела фотографии там внутри Капитолия, иначе бы я сразу, конечно, забила тревогу. Вот, но вокруг они ходили, да. Вот эти люди. Потом очень большое сейчас вот такое российское ватное комьюнити осело во Флориде, а особенно в Южной Флориде, Майами, да. Очень многие туда побежали во время коронавируса локдауна, потому что Во Флориде раньше всех все открылось, естественно, там республиканцы, там трамписты, у них коронавирус закончился очень быстро, вот, и как бы, а что надо русскому человеку? Ну, вот тусовка, вот как бы, чтобы не было локдауна, масок и вот этого всего, да, и я знаю людей, которые туда поехали, туда по разным причинам, да, американцы поехали, богатые из Нью-Йорка, это не относится к русским, русских богатые в Нью-Йорке, это, ну, это другой контингент, и они, по-моему, даже не особо там не проживают много. Ну, поехали те, да, налоги подняли просто в Нью-Йорке на богатых, и многие люди решили уехать. И да, но вот просто во Флориде я там бываю иногда, и вот как не проедешь где-нибудь, обязательно будет, причем никакой даты нету, да, какой-то приуроченной к этому дню, и будут стоять там 5 человек на перекрестке, Трамп, вот это все. Ну, для меня просто, то есть как бы для меня любой трампист – это сразу путинист, да, потому что нельзя быть трампистом и антипутинистом. Ну, либо человек просто что-то не знает про Путина или про Трампа, да? Вот, и вот они все стоят. Вот эти русские, их видно сразу, это не американцы, это русские там, вот. И вот они во Флориде. В Вашингтоне, например, вообще такого не увидишь, да? То есть я никогда не видела никакого русского, чтобы здесь вот... Они есть, конечно, просто они не высовываются и не показываются. Опять же, потому что здесь комьюнити очень маленькое, и как бы все у всех на виду. Но что я начинаю замечать, как Андрей сказал, вот эти вот скрытые, да, агенты. Агенты под... Ну, агенты мы их так...
Информаторы.
Не все прямо агенты. Информаторы, да. Люди, которых вот... Которые, да, внедряются в круги. Я уже... У меня уже есть на примете вторая Мария Бутина. Я надеюсь, она на примете у ФБР тоже. Вот. И как бы... Эти люди, они вот, да, они оказываются вот трамписты. У нас вот мало организаций. Ну, я не знаю, кстати, про Россотрудничество вообще ничего. Я знаю, что российское посольство закатывало вечеринки, естественно, часто. Ну, там какой-нибудь национальный праздник. У меня вот есть друг, журналист «Вашингтон-Пост», он туда со своей девушкой ходил. Ну, он журналист, да, его приглашали, он ходил. И он говорил, да, там всегда какое-то нереальное количество водки, чудовищная еда. Вот это ваше мясо в желе, это просто есть и смотреть на это невозможно. Ужасная, ужасная еда, но водка отличная. А, говорит, вот вкусные были еще пельмени. Да, на этом как бы вот все, что я знаю о тусовках российского посольства. Есть вот такие организации, think-танки, например, CSIS, да. Они приглашали Ксению Собчак выступать. Там Вера Кричевская, если я ничего не путаю, но, по-моему, там представляла свой фильм о Собчаке, да, об Анатолии Собчаке. И вот это, они как бы, ну, лояльно настроены к России, в том числе вот такой России, которую представляет Ксения Собчак, да, то есть как бы, ну, вы поняли, я,
да,
не надо
объяснять, поняли,
что такое Ксения Собчак.
У нас на канале
потом
все
есть...
поняли.
Потом есть think-танки, которые приглашают... ну, это был, на самом деле, Атлантический совет, это хороший think-tank, он очень, как бы, ну, проукраинский, но туда, тем не менее, на ужин приглашали Фридмана и Авина, да, а это, конечно же, естественно, путинский режим. А Петра Авина в 2015 году наградил think-tank Kennan Institute, Wilson Center, их, ему дали...
Но он жертвователь, наверное, крупный, поэтому они и награждают этот шпагат.
Ну да, был скандал с Блаватником, который хотел внести деньги...
Они же все у нас здесь, собственно, занимаются тем,
конечно, Блаватник очень, у него же там школа даже есть, Блаватника в Оксфорде, да. А так вот, он хотел внести деньги в Hudson Institute. Hudson Institute – это think tank, ну, очень, да, такой известный, консервативный, республиканский. И там произошел скандал, и в итоге отказались от его денег, но только потому, что человек, который занимался как бы этим, клептократией, он забил тревогу, и да, и отказались от денег Блаватника. Вот такими путями. То есть я думаю, что здесь очень серьезно идет покупка влияния, но такая, о которой мы либо вот иногда узнаем по счастливой случайности, как случилось с ужином Фридмана и Авина. Я, кстати, об этом написала на «Эхе Москвы». Мне стало известно просто потому, что мне, ну, слили приглашение, а потом я поговорила с двумя людьми нормальными, кто был приглашен на этот ужин, и кто мне рассказал, что там было сказано, да, хотя там были... Забыла, как ее зовут, американка, она на Валдае тусуется постоянно. Ну вот, вот как это все работает? Лоббистка. Да, ну вот она пришла на ужин с Фридманом Авином. Ну вот, что там, вот что, какой результат может быть? Понятно, что только один. Вот, и нехороший. И да, ну, конечно, происходит влияние, но вот на таком уже совершенно другом уровне, там и большие деньги, и все прочее. А Колорадо все в Брайтон-Бич и вот в Южной Флориде.
Спасибо. Почти 49 минут мы в эфире. Нас смотрит 9 тысяч человек. Вот смотри, Андрей, я слышал, что появилась инициатива не так давно группы, видимо, активистов, ну, наших взглядов, что называется, в Соединенных Штатах, в Великобритании это было подхвачено, в связи с событиями с Навальным, связанными о том, что они собираются, ну, каким-то образом реестр составить недвижимое имущество людей, которые обладают деньгами, отмывают их в Соединенных Штатах, в Великобритании, в Европе. Понятно, что это русские чиновники, олигархи, сотрудники спецслужб и так далее. На твой взгляд, в той же Великобритании, ну, если ты понимаешь и можешь судить об этом в континентальной Европе, насколько велика потребность и насколько велико количество таких объектов, вообще такого присутствия русских денег, ну, коррупционных денег, денег, которые украдены из России, в недвижимости, ну, Великобритания этим в принципе славится, счет идет на сотни тысяч, я думаю, таких людей и, наверное, десятки тысяч таких объектов, да, насколько можно об этом судить и что можно сказать вот именно про присутствие, про запасной этот аэродром для олигархата, чиновников, ты строго коснулся, но это люди публичные, а ведь масса всяких, знаешь, какой-нибудь замгубернатора какой-нибудь поехал, отвез, значит, деньги через офшор, отправил туда, что-то купил, значит, двухэтажный офшор какой-нибудь, BVI и так далее. Но, тем не менее, проживает, и все, и хорошо, и он там на лошадях поскакивает, что-нибудь такое. Вот как, вот об этом расскажи нам.
Да, инициатива такая есть, но надо сказать, что в Великобритании эта инициатива была намного раньше. Это, в общем-то, было несколько лет назад определенная группа людей, которая была связана с Алексеем Навальным, которая поддерживала Алексея Навального, скажем так, они проводили такие как бы автобусные туры для журналистов, для отборного количества людей. Mm. Не было публично, вот как бы так, потому что все-таки надо сказать, что в последние годы вот эти люди из преступного путинского режима, власть имущие умело используют юридические основы, правовые основы Запада для того, чтобы преследовать в судебном порядке активистов или тех людей, которые пытаются донести до людей правдивую информацию об их положении дела, об их делах вообще, об их преступлениях, об их связях, об их собственной недвижимости, банковских счетах и всем остальном. Поэтому это было, в общем-то, такие действительно только проверенные там журналисты из английских изданий, и это было буквально, собственно говоря, несколько таких вот посещений. Надо сказать, что, на мой взгляд, количество вот людей из власти России больше точно тысячи имеют недвижимость и банковские счета. Более того, семьи живут здесь, в Великобритании, преимущественно это Лондон и окрестности. Их дети ходят здесь в школу, пока родители, в основном да, это мужья, да, мужчины, вот, значит, проворачивают свои коррупционные дела в России. А семьи здесь спокойно, в общем-то, скажем так, ассимилируется в западную жизнь и становится опять-таки какими-то иногда заметными людьми, опять-таки ходят на какие-то тусовки, организуют свои как бы мероприятия. Вообще не, где-то лет 8 назад было очень модно здесь в Лондоне, вот как раз то, о чем говорила Карина, значит, в общем-то, наверное, я бы назвал так, гулять политически-экономический эстеблишмент Великобритании. Это деньги давали олигархи, давали деньги российское, опять-таки, посольство, сотрудничество или люди, связанные с ним по приказу, значит, эти всякие награды учреждали, балы, все что такое, одаривали, вот именно подарками, не взятки, вот как вот, да, вот так, а просто вот приближали, пытались приблизиться и сами приближали вот этих людей, которые занимали те или иные посты, значит, в иерархии Великобритании. Поэтому, в общем-то, это действительно было огромное количество. Таким образом был, я считаю, что подкуплен принц Кентский. Он такой, один из самых знаменитых, наверное, англичан, который благоволит как бы России, да. Но под предлогом, опять все это проходит под предлогом культурных, в общем-то, связей. Вот, что касается вот этой инициативы последних месяцев, то да, я знаю людей, которые в Америке, и в Канаде, и здесь, в Великобритании начали заниматься этим. Надо сказать, это действительно такая такая серьезная большая работа. У нас нет ресурсов для проведения, в общем-то, качественной работы по выслеживанию вот этих. Мы все-таки не являемся детективным агентством, да? и являемся, в общем-то, детективами, которые могли бы расследовать все эти, ну, в общем-то, вещи. Но так или иначе, большинство недвижимости, мы точно уже знаем, записано не на имя, на свое, а на офшоры, на разные компании. Ну вот, ну и как бы вот здесь как бы такая ситуация. Я думаю, что это будет все работать, все будет развиваться, просто это такой быстрый вариант. Mm-hmm. Вот. А что касается, я хотел добавить по поводу там русского дома, вот говорил Карина, просто опять последние дни, вот я так понимаю, что вот офис Россотрудничества, против которого мы огромное количество уже разных писем написали, и премьер-министру, и в правоохранительные органы, и в спецслужбы, потому что это, на наш взгляд, является просто рассадником вот этого шпионажа и всего остального, они, по-моему, себя неофициально, во всяком случае, переименовали в русский дом, потому что теперь всякая вот эта вот ватная колорадская шняга, она идет под призывом вот этого русского дома, поэтому просто такого не было. Я в свое время обращался к разным богатым, скажем так, людям, бизнесменам, проживающим уже за границей, для что необходимо было в Великобритании, на мой взгляд, как раз сделать такой независимый русский дом, где как раз акцент бы делался на помощи тем людям, которые хотят переехать и политическое убежище попросить. Потому что все-таки одно дело колбасная миграция, а другое дело, когда люди ну, вынуждены уезжают из-за того, что они хотят безопасности себя ощущать. Понимаете? Да. Безопасность – это такая вещь. В ближайшие годы все закроется, никто не сможет приехать, надо сказать, из России. И если есть пока какая-то возможность, я просто бы рекомендовал бы там и зрителям твоего канала, и вообще, собственно говоря, кто будет нас смотреть. В общем-то, если у вас есть такие мысли, а мы видим уже по, даже по статистике, что мысли такие с каждым годом все больше и больше количество отклика находится у людей, да, которые планируют хотя бы рассматривать теперь возможность отъезда. Это делать все-таки вот в ближайшее время, потому что иначе у вас не будет возможности. И вообще, понятное дело, что на Западе жизнь не сахар, да, и если вы думаете, что, переехав на Запад, у вас будут кисельные берега и, собственно говоря, достаток, нет, вы потеряете в финансовом плане, но вы приобретете безопасность для себя и своей семьи, а это важно. Если для вас безопасность важнее материальных благ, то я вам просто рекомендую незамедлительно задумываться над тем, как и куда уезжать, пусть обращаются, будем пытаться, в общем-то, как-то помочь, но надо сказать, что это действительно индивидуальная вещь, решение за каждым здесь стоит.
Хорошо, Андрей, спасибо. Карина, ну вот мы уже близки к концу эфира, буквально мы постараемся телеграфно, что называется. Вы знаете, Карина, как раз-таки в Великобритании вышла книга, она еще в 2020 году вышла, об этом писал Андрей в своем телеграм-канале, Кэтрин Белтон, которая жила 16 лет в России, она связана с многими журналистами, работала с материалами, и вот выпустила книгу по поводу окружения Путина, и на нее подали в суд. Не знаю, насколько вы в курсе этой ситуации, причем подали пул...
В курсе.
Да, в курсе, да, и Фридман подал, и Авин, и Чигиринский, я так понимаю, что там и другие как-то так уже вознамерились, причем... Похоже, что Харпер Коллинз выпустил эту книгу. Вот смотрите, вопрос ведь какой? Вот на ваш взгляд, поскольку американские санкции самые действенные, это те санкции, которых по-настоящему боятся олигархи. Ну, британских, конечно, тоже, но как и Британия, не говоря уж о Центральной, Западной Европе, ну, вообще ЕС, они отстают, вообще говоря, с этими санкционными мерами. И понятно, почему судятся, потому что это материал, в общем, для санкционного преследования. Вот в Соединенных Штатах вот это вообще все имеет значение, общественное мнение, когда выходят такие издания, там наш общий друг, там Люк Хардинг издает такие книги одну за одной. Вообще вот это опубличивание информации относительно того, что, в общем, эти олигархи на Западе одни, да, изображают такое какое-то общественное мнение, независимый частный бизнес, там, как-то пытаются дистанцироваться от Путина, а по существу своему является прокси Путина, да, в бизнесе или в политике, держит его деньги, ну, выполняет некую функцию фасада, которая должна как-то контрастировать с тем, что происходит в самой России. Вот вопрос заключается в том, что вот эти истории, связанные что с Абрамовичем, что с Авином и Фридманом и другими, они в Америке имеют успех? Там вообще говоря, на ваш взгляд, как вам это кажется, как тебе это кажется, да, Карина, значит, насколько это производит впечатление на американские власти, там, на Госдеп, на сеть спецслужб, вот то, что судится, то, что эта информация получает такое опубличивание, вот как это сейчас воспринимается особенно?
Ну, Марк, могу сказать точно по поводу суда. В Америке, вот я гарантирую, что аналогичный иск, да, по книге Кэтрин Болтон, да,
да,
подан не будет. Это 99%.
Да, выиграть его нельзя. Не будет, его нельзя
в Америке
просто,
это, да, не важно. Это нельзя. Первая поправка — защита. Да, американцам все равно, какое решение принимает британский суд. Они у них вообще, да, у них своя система и свое к этому отношение. Это, конечно, очень важно. Важные книги, важные расследования. Например, во время расследования Мюллера газеты, да, Washington Post, New York Times, главным образом, и там Daily Beast иногда, делали потрясающие расследования. Потом мы все это, в принципе, прочитали в расследовании Мюллера, да, но до этого мы все знали благодаря расследованиям Washington Post, Guardian, кстати, тоже, вот, да, Люк Хардинг, вот. Это важно. Что касается вот таких олигархов, как Фридман и Авен, то я сама, конечно, стала жертвой вот их катка, потому что в 17-м году, да, там был написан доклад в Атлантическом совете о том, каких олигархов стоит внести в санкционный список, каких не стоит, и там было вот сказано, что нужно исключить тех, кто заработал свои деньги до Путина, свое главное, ну, как бы, состояние заработали до Путина, а при Путине вынуждены были платить дань, чтобы выжить. Вот не поверите, я точно такую же формулировку «без дани и без выжить», но то же самое я услышала от Евгения Чичваркина на «Эхе Москвы».
Так.
Насчет с Кариной.
У нас что-то повисло, Карина повисла. Карина, алло, вы с нами? Да,
я,
да,
надеюсь,
да,
что это...
Да, как, да, какое-то,
да,
какое-то,
я,
было секундное. На Чичваркине. На Чичваркине почему-то перестало слышно.
А, вот Чичваркин, да. Да, вот Чичваркин почему-то в «Эхе Москвы» ту же идею защищал, что есть якобы какие-то олигархи, которые заработали свое состояние до Путина, а потом они прекрасно существовали при Путине. Ну, я там согласна, что, например, Сергей Галицкий, да, не был там, не является каким-то там, да, опорой режима, но у него и бизнес-то его как бы вынудили продать ВТБ. Вот как бы, ну невозможно существовать в режиме Путина, да, и как бы вот так вот просто зарабатывать все денежки дальше. Я уже не говорю про Путина, про Авена и Фридмана, которые просто заработали гигантские деньги, несколько миллиардов долларов на продаже ТНК БП, государственной Роснефти, да. Вот. И я тогда как бы вот в этом докладе, который представлял Атлантический совет для администрации Трампа тогда, я обратила на это внимание, мне показалось, что это является лоббированием в пользу, да, интересов Авена и Фридмана. А вот Андерс Ослунд работает в Атлантическом совете, который сам потом признавал в письме, что Петр Авен его давний личный друг, очень хороший, и вообще ни Фридмана, ни Авена нельзя считать русскими, потому что у них у обоих есть иностранное гражданство, а Авен вообще у него еще, да, израильское, а еще и латвийское у Авена. Поэтому это вообще ни к Путину никак не относится. И Асланд начал кампанию масштабную по «Я стала кремлевской пропагандой», «Деньги Газпрома», вот это все. То есть это был кошмар, да? То есть один из авторов этого доклада, я не буду называть его имя, потому что включится просто этот говномет, я уже попала под раздачу, но вы все можете понять, о ком идет речь, угрожал меня просто засудить и разорить в суде, подать иск за дефамацию. И просто меня разорить. Выиграть такой иск невозможно в Америке, но вот он надеялся, что у меня как-то... На чьи деньги, правда, он это делать собирался, я не так не поняла, но он пытался добиться встречи с одним тоже российским как бы бывшим олигархом, вот, но ничего не вышло у него. Да, вот такие вот истории. То есть все это тут, это достаточно грязно все, особенно когда дело касается Фридмана, Авена и Блаватника, да. Но даже менее как бы, да... Точнее, более очевидные сделки совершенно спокойно проходят. Вот взять, например, Дмитрий Рыболовлев. Купил у Трампа дом за 100 миллионов долларов, который Трамп за 2 года до этого сам купил за 50. Ну как стоимость дома...
То есть это завуалированная взятка?
Вдвое. Ну, я что, я не знаю, нам может перегонить денег. Могу, вот есть хорошая новость, реально, сейчас, может, уже нам заканчивать пора. В январе этого года Конгресс в оборонный бюджет внес поправку, это закон, да, о запрете анонимных shell companies. Mm-hmm. Shell companies, Марк точно знает, что это такое, yeah, как юрист. Это не просто компания «рога и копыта», когда ты ставишь какого-то фейкового гендиректора. Это компания, которая принадлежит тебе, но твоя личность никогда, yeah, нигде не раскрывается, в публичном доступе и в доступе к властям, да, есть только имя регистратора. То есть Регистратор даже не теоретически не способен тебя там никак обмануть, да, и там, не знаю, не переписать там долю, ничего. Через эти HL Companies они были придуманы не русскими и не для русских. Они были придуманы американцами для американцев, чтобы, понимаете, делать незаконные пожертвования, да, иностранные, а политические компании. А HL Companies стали просто... Это самый главный источник коррупции и клептократии. Внутренний, международный, от драг-дилеров до коррумпированных чиновников со всего мира. Покупается на HL Companies недвижимость. Американцам все равно, откуда вы платите за свою недвижимость. Вообще все равно. Вот реально. Здесь все так работает. Это про Америку мало кто знает на самом деле. Но это так. Если здесь пожить, то начинаешь понимать. Никакого тут вообще нету. Diligence. Вот. Поэтому то, что запретили эти компании, это очень хорошо. Это вообще большой шаг, потому что HL Companies это такой был как бы червь, да, который вот просто грыз систему изнутри. Ну, посмотрим.
Ну, они какое-то время будет. Уже стали изгоями, уже все-таки как-то старались. Уже даже пока их не запретили, там с ними как-то не принято было заключать серьезные сделки и так далее. Вот, ну.
Ну, Марк,
ну, да, да,
очень
да.
Долго
это Запада, только на словах.
Ну, да.
До Запада очень долго доходит, по большому счету, вот эти всякие, да. Значит, схемы, которые давно разработаны россиянами, скажем так, да, вот от Путина. Ну вот, поэтому и реакция у них очень, скажем так, совсем затянутая. Ну, что уж говорить, вот буквально.
Андрей, можно вот честно скажу, да. Shell Companies были придуманы тогда, когда никакой России в помине не было, был Советский Союз. Не нужны были никакие... Эта схема придумана американцами, и целая индустрия на этих схемах живет. Юристы, лоббисты, бухгалтеры, банки. Это огромная индустрия, которая вся питается за счет этого. Это выгодно всем, да, есть и было. Поэтому то есть русские, конечно, пользуются этим успешно, так же, как и там из-за там, стран, там, не знаю, Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, вот это все. Кстати, вот скажи мне, это справедливое утверждение? Я вот слышала такое, что если сейчас обрушится на русских, да, вот конкретно просто всех там прижать, олигархов в Лондоне, допустим, то, может быть, британские власти были бы и не против, но только это отрежет поток других денег. Например,
да, это правда, это правда.
Вот, это же,
поэтому, в общем-то, ну, это же... же не нужно на всех, да, вот на самом деле я считаю, что нужно выбрать одного кого-то. Вот есть прекрасно Роман Абрамович, да, Челси, все остальное. Вот круче нет. Один кейс возьмите, сделайте и покажите. Остальные задумаются, я уверяю совершенно, они свои хвосты запрячут под диваны. Они будут.
Ну так вот именно, я тебе о том и говорю, что задумаются-то и другие, из других это стран, понятно. Которые но кормят всю том, вашу индустрию тоже.
Ребенку не надо, а сделайте показательные кейсы, показательные. Ну сделайте, пустите эту кровь по большому счету, потому что эти деньги у них наворованы. Эти деньги на самом деле пахнут кровью. Вот Западу, конечно, я понимаю, что вот эта фраза «деньги не пахнут». Но они пахнут. Они пахнут, но Запад не до всех доходит. Вот наша задача, тех, кто сейчас находится за границей, я считаю, как раз пытаться донести, что каждый представитель преступного путинского режима, представитель этих семей, они должны быть ограничены во въезде. Они должны, во всяком случае, ну, арест имущества, ну, пусть разбираются, не надо это все как бы отбирать. Суд должен, конечно, решать все эти вопросы. Вот это заморозьте эти активы, прекратите выдавать визы, по большому счету, этим оголделым вообще ворам и убийцам. И представителям их семей. Выгоните к чертовой матери. Одним росчерком пера любая страна имеет право не выдавать визы. Ребята, это как бы вообще вопрос не о тех. Вот, но нет политической воли на Западе. Вот нам надо, мне кажется, каким-то образом...
Андрей, довести, но, к сожалению, у всех у них есть всякие мальтийские, кипрские, другие ну, паспорта или какой-нибудь... По ним можно въезжать. По ним можно въезжать. Беспрепятственно. Да. Вот в чем проблема.
Ну что же, друзья, мы 1:08 находились в эфире. 9200 с лишним человек, но сейчас чуть меньше, смотрят нас. И 4233 лайка. Я попрошу всех зрителей, которые были в этом эфире, ссылки на него размещать в своих аккаунтах в социальных сетях. Пусть... В записи этот эфир посмотрит большое количество людей, этот замечательный эфир. Ну и если вы не подписаны на канал, подписывайтесь. Мы поставим ссылку на канал в YouTube Карины Орловой. Вы можете подписываться и там.
Спасибо.
Ну и завтра приходите, у нас будет Геннадий Гудков. Поговорим, собственно говоря, о киллер-туристах, которые взрывают склады в Чехии, занимаются политическими убийствами с использованием боевых отражающих веществ. Это будет очень интересно. Карина, Андрей, спасибо вам огромное. Обязательно увидимся снова. Всем пока.
Спасибо, Марк.
Спасибо, Марк. Спасибо, Андрей.
Спасибо, Карина.